Вы слушаете «Петербургский автограф». У микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. В эфире рубрика «Книга поколений. Биография как история». Дорогие радиослушатели, вы знаете, что это рубрика о тех, кто своим творчеством, служением долгу, независимым авторитетным мнением оказал влияние на судьбы окружающих. Книга, которую для нас прочитает народный артист России Сергей Паршин, называется так: «Ленинградское радио от блокады до оттепели». У этой книги три автора: Петр Александрович Паладин, Михаил Григорьевич Зегер и Анатолий Александрович Вьюник. Прежде чем мы познакомим вас с одним из авторов воспоминаний, Петром Александровичем Паладиным, попросим актера прочитать небольшой фрагмент из этих воспоминаний.
Книга поколений. Мы понимали, что дело идет к войне. Составлялись мобилизационные планы. Они лежали на всех наших предприятиях в запечатанных конвертах. Часть наших товарищей призвали на военные сборы. Даже новую машину-пикап мы получили в военном исполнении, окрашенный в защитный цвет. Весна 1941 года выдалась в Ленинграде холодной, дождливой. Наконец, стало теплеть, и на воскресенье 22 июня мы назначили переезд на дачу. И вдруг телефонный звонок. Звонил дежурный центральный аппаратный Мохов. «Петр Александрович, председатель комитета Нусимович просит вас срочно прибыть в РВУ». Недели за две до этого воскресенья начальника радиовещательного узла призвали на сборы в армию, и я его заменял. Звоню Нусимовичу, говорю, что собираюсь уезжать на дачу. И слышу в ответ: «Дачу забудь, срочно приезжай». Бросаю все, семье говорю: «Сидите дома, оставьте сборы, выезд придется отложить». Поехал. Только вошел звонок из дирекции: «Вскройте моб-пакет и действуйте по инструкции». А в мыслях — это учебная тревога, проверка выполнения мобилизационных планов. Поднимаясь к Нусимовичу, он только что прибыл из Смольного, у него заместитель председателя радиокомитета Ходоренко. Меня встречают ошарашивающим сообщением: «Кончилась мирная жизнь. Война. Сегодня ночью фашистские самолеты бомбили наши города. Немецкие войска перешли границу. В 12 часов будет важное правительственное сообщение. Давай проверяй и готовь технику». В 12 часов дня Москва передала выступление Молотова. На улицах были включены рупоры, люди останавливались, слушали. Тревога, суровая серьезность были написаны на лицах. Казалось, весь город сразу стал другим. Настала первая военная ночь. Я обошел все помещения, везде бодрствовали дежурные, а в общежитии мирно спали свободные от работы мои товарищи. В ту ночь я не знал еще, что с этого момента я отсюда никуда не уйду. Здесь 4 года будет мой дом, здесь я переживу все дни блокады. 24 июня 1941 года я был назначен начальником радиовещательного узла. Вся ответственность за работу первого технического звена большой и сложной цепи радиовещания теперь ложилась на меня. Но я верил в товарищей. Верил, что с ними мне не страшны любые трудности.
Ну а теперь несколько слов о нашем герое. Он и группа его подчиненных совершали невозможные подвиги для того, чтобы радио говорило. Мы много знаем воспоминаний журналистов. Мы знаем об актерах, которые работали на блокадном радио. Но мы почти ничего не знаем о инженерах. Вот представьте себе: бомбежки, все время какие-то технические аварии, а радио должно говорить. И люди делали все для того, чтобы всю блокаду радио было тем самым сердцем, которое не останавливалось ни на минуту.
«Петербургский автограф». Передача о влиянии самостоятельной личности на судьбы окружающих, на нравственный климат страны.
Я с удовольствием представлю мою собеседницу. Сегодня с нами в студии Ирина Петровна Паладина, дочь Петра Александровича, мужественного, стойкого защитника города Ленинграда. Ирина Петровна, для того, чтобы наше с вами интервью состоялось, вам пришлось дома пересмотреть все архивы семейные. И мы, конечно же, хотим сегодня знать не только, как жили и работали в блокаду, но мы хотим знать о Петре Александровиче другие подробности, скажем так. Ведь он же был из семьи известного академика. Почему он сделал выбор в пользу военной профессии, точной профессии инженера? Расскажите нам о нем, пожалуйста. Он родился в 1912 году.
Вся жизнь моего отца Петра Александровича Паладина связана с радио. Один раз и на всю жизнь. Он родился в семье ученого, биохимика, будущего академика Украинской ССР. Мама, моя бабушка Ольга Михайловна Паладина, закончила Институт благородных девиц Смолянка. У папы, наверное, было, как говорится, избрать профессию по стопам родителей, но он с детства увлекался схемами, любил паять, любил что-то собирать. И жизнь распорядилась так, что после того, как произошла революция, академику Паладину Александру Владимировичу было поставлено условие: или жена дворянка, или дальнейшая его карьера. Так случилось, что в 1923 году они с моей бабушкой Ольгой Михайловной Паладиной расстались. Он остался на Украине, хотя до последних дней поддерживал отношения с папой и большим уважением относился к Ольге Михайловне Паладиной. Но такое было время, и не нам об этом сейчас судить.
Это совершенно правильно.
Поэтому 11-летний Петя остался в Ленинграде с мамой, которую никто не брал на работу, хотя она знала английский, немецкий, французский язык в совершенстве и была очень образованным человеком. И тогда он решил
облегчить мамину жизнь.
После окончания школы стал жить самостоятельно. Работал в обществе друзей радио, в обществе коротких волн. В 1934 году при Ленинградской радиодирекции сдал госэкзамен и получил свидетельство радиотехника первого разряда. И с декабря 1937 года работал в радиовещательной дирекции. Сначала старшим техником, а потом инженером радиовещательного узла.
Мы попросим артиста Сергея Паршина прочитать страницы воспоминаний, где Петр Александрович рассказывает, как в его жизнь вошла война.
В песнях, кинокартинах, спектаклях всюду звучало: «Своей земли не отдадим ни пяди, воевать будем на территории врага». Все мы были уверены в быстром окончании войны. Дежурство на крыше радиодома стали для радистов повседневностью. На вышку дома радио, кроме дежурных, поднимались и руководители радиокомитета Нусимович, Ходоренко, Тарасов. Хорошо помню это время. Стоя на крыше, мы видели весь Ленинград. Отсюда с высоты он был особенно прекрасен. Даже парящие под облаками аэростаты заграждения, сверкающие в лучах вечерней зари, украшали его. Город к ночи затихал. Замирало движение на улицах и площадях. О войне напоминали большие зеленые баллоны с газом для аэростатов, которые бойцы ПВО переносили на руках. На Марсовом поле, рядом с гранитным мемориалом, жертвам революции, вросла в землю батарея зенитных орудий. На мостах через Неву — счетверенные пулеметные зенитные установки. Жители города, готовясь к бомбежкам, крест-накрест заклеивали полосами из бумаги окна своих квартир. Тогда это по незнанию и наивности считалось радикальным средством предохранения стекол от действия взрывной волны. Позже, пережив первые бомбежки, поняли бесполезность подобной затеи. Под окнами моей квартиры в Татарском переулке упала 250-килограммовая бомба. Взрывная волна не оставила не только стекол, но и рам. Посуда, одежда, белье — все разлетелось по комнате и оказалось на улице. Собрав оставшиеся личные вещи, я отправился в дом радио. Как известно, в первые дни войны, согласно принятому постановлению, население должно было сдать имеющиеся радиоприемники. Основным средством информации для населения стала проводная радиотрансляционная сеть. К этому времени в Ленинграде насчитывалось более 447 тысяч радиоточек. Практически радио имелось в каждой квартире. С наступлением темноты радиостанции, работающие на длинных и средних волнах, прекращали свою работу, чтобы не служить приводными маяками для вражеских самолетов. Подача программ на центральную станцию городской трансляционной сети осуществлялась по линии телефонной связи, проходя через наши распределительные устройства. Мы, конечно, понимали уязвимость и ненадежность такой связи, и поэтому договорились с руководством городских телефонной и трансляционной сетей связать передающую сеть обходными линиями по всем трассам и направлениям. Прямой подземный кабель на пригородную радиостанцию РВ-53 проходил неподалеку от центральной усилительной станции. Мы приняли решение сделать от кабеля отвод и тем самым получить еще одну резервную линию. Кабель предстояло проложить под мостовой и тротуарами, даже через сквер. Работа оказалась непростой, а наша кабельная группа к тому времени основательно поредела. Мобилизовали всех. Не могло быть и речи о каких-либо экскаваторах, компрессорах и отбойных молотках. Основными орудиями были лом и лопата. Те дни были очень жаркими, и люди работали, обливаясь потом, с трудом вгрызаясь в тяжелый, как камень, грунт. Работали в две смены, а когда возвращались на радио, буквально падали от усталости. Однако все понимали, тянуть время нельзя, дорог каждый день и час. В рекордно короткий срок, всего за 5 дней, от основного кабеля сделали отвод и подвели его к телефонной станции. Теперь у нас имелся надежный резерв. Всю войну, при любых бомбежках и артобстрелах, связь радиовещательного узла с городской трансляционной сетью не прерывалась ни на секунду.
Ирина Петровна, мы заговорили о ваших родителях. Вы сами у нас ровесница Победы 1945 года рождения.
Да, я теперь считаюсь «Дети войны». Мне даже присвоено такое звание. «Дети войны».
А когда познакомились родители?
Мои родители познакомились в блокадном Ленинграде. Где-то на площади искусств. Мама работала в Малооперном театре, папа в Доме радио на Раково, ну, теперь Итальянской улице. И был какой-то пункт, где они питались или получали пайки. И вот там они познакомились. С этого момента они не расставались до самой кончины папы. Дело в том, что мои родители до того, как они встретились, каждый имел уже ранее свою семью. Но война распорядилась так, что мама потеряла 2 своих сыновей. Когда дочери папы, 2 девочки, вернулись из эвакуации, мама взяла их себе. В 1945 году родилась я, 3-я дочка. Папа всегда хотел иметь сына. Он всегда говорил, в баню не с кем сходить. Он был большой шутник. И только когда мне исполнилось 18 лет, ну, там при определенных семейных обстоятельствах, я узнала, что это мои сестры сводные. Потому что они маму называли мамой, и никогда не было разделения, что это вот дети чужие, а это свой ребенок, тем более младший. Как во все послевоенные годы мы всегда донашивали за старшими младшие, и я никогда не считала, что это обидно, что это... Ну, потому что так было поставлено в семье. Мама моя, Ольга Константиновна Паладина, она прежде всего была папе другом. Другом, ну, во всех жизненных обстоятельствах. Я считала, что у меня, ну, родители – это идеальная пара.
А дальше, я думаю, мы с вами поднимем ваш домашний архив. Интерес к бытовой истории сегодня очень велик. Об этом говорят историки, которые относятся к архивным материалам, хранящимся в ленинградских семьях, как к серьезным свидетельствам эпохи. И я очень радуюсь этому процессу, потому что, сопоставляя свидетельства разных людей, мы можем понять психологию ленинградца. Мы ленинградцы. Что за этим стоит? Вы хорошо знаете ваш семейный архив, но тоже сделали для себя открытие, когда готовились к нашему с вами интервью. Что вы нашли?
Так получилось, что семья Паладиных увековечила себя в книгах. И первая книга о Владимире Ивановиче Паладине.
Это прадедушка.
Да, да. Это дед Петра Александровича. Он был физиолог, он преподавал в Петербургском университете. Даже портрет его висит в университете, на галерее. Есть мемориальная доска. Похоронен на Смоленском кладбище в Петербурге.
Когда он умер?
1922 год.
Он тоже академик?
Он тоже академик. Только он физиолог. А сын его биохимик, бывший президент до Патона Украинской академии наук.
Что он герой Советского Союза?
Он герой Советского Союза, потому что он изобрел во время войны препарат Викосол, который имел очень большое значение на войне. Это кровоостанавливающий препарат, который применялся, поэтому он герой Советского Союза и награжден орденами, медалями. Да. Вот у меня есть книга, которая выпущена к его столетию.
Ага, Александр Владимирович Паладин, да. Целая книга.
Тут целая книга.
О, подождите. Да. Это удивительный, конечно, документ, альбом, в котором очень много всяких известных личностей эпохи царской еще России и первых лет советской власти. Так, Павлов.
Он работал с Павловым.
Благодаря чьим трудам вышла эта книга к столетию?
Это вышло благодаря Нине Михайловне Поляковой. Это жена Александра Владимировича Паладина. Кстати, она до последних дней дружила с моей бабушкой. Они были в хороших отношениях, переписывались. И моя бабушка Ольга Михайловна Паладина, мама Петра Александровича, она она отдала свои письма, которые ей писал будущий академик, они были использованы для создания этой книги.
Ну, это великое дело, великий гуманизм, конечно, полная биография.
Вот это мой дедушка, Владимир Иванович Паладин, бабушка. Это Александр Владимирович Паладин. Это мой папа.
В молодости держит
совсем, да,
Петра Александровича маленького.
Да,
еще.
Это Ольга Михайловна Паладина, вот наше дворянское гнездо, наша смолянка, да. А это второй сын. Вот, так что.
Удивительно,
а вот,
совершенно.
Видите, вот Паладин Владимир Иванович, академик Российской академии наук.
И это был еще до революции, 1914 год.
Да.
Академик, да. Царский.
Царский академик. Ну, а эта книга здесь очень много посвящена уже дальнейшей его работе, как президента Академии наук Украины, и с кем он встречался, на каких симпозиумах он был, на каких конференциях. Он два раза приезжал в Ленинград, вот я его видела два раза в жизни, он приезжал сюда. И в эти дни он встречался с моей бабушкой. А один раз мы были приглашены, мы поехали в Киев. Я была в Киеве, в институте биохимии, который носит его фамилию, и его кабинете. Институт биохимии, там была его квартира, которая сейчас, квартира, это дом-музей, увековечена, то это очень приятно.
И сохраняется память.
Да.
Ну, спасибо его коллегам.
Да, потом я покажу вот фотографии, где памятник, мемориальная доска. То есть эта память осталась. Даже есть проспект Паладина в Киеве.
Сколько спасенных жизней?
Сколько спасенных жизней, да. Авторское свидетельство. Вот. Угу. Авторское свидетельство на изобретение от 5 марта 1941 года Паладину Александру Владимировичу. Способ прекращения кровотечений и ускорения заживления ран.
Здорово.
Да, это все посвящено прадедушке и дедушке. Но я не хочу обидеть мою бабушку, Ольгу Михайловну Паладину. Дело в том, что когда она осталась одна в Ленинграде, папа поехал, как я ранее рассказала, по всем городам и осваивал свою будущую профессию, бабушке все-таки удалось устроиться на работу. Она устроилась в кораблестроительный институт библиографом. Проработала там до 54 года и издала справочник «Теория корабля». Представляете, женщина, которая смолянка, и вот она, ну, изучила это все, потому что создать такой справочник, указатель литературы на русском языке по кораблестроению, ну, вот ей оказалось по плечу.
Причем литература-то 1774-1900 годы.
До революции. Да.
То есть это вот за столько веков
она собрала
все, что было опубликовано на эту тему.
Да, да, да. Да, вот это ее вот такое издание. Я его храню. Еще оно для меня более ценно, потому что это действительно труд.
Как интересно. Это же потрясающие совершенно документы эпохи.
Мои родители, и мама, и папа пережили всю блокаду Ленинграда. Они поддерживали друг друга, хотя папа с первого дня войны и до окончания блокады был постоянно в доме радио.
Вот вы нашли в архиве письма, которые, конечно, многое добавляют к вашему знанию о ваших родителях, о маме и папе. Вот это открытие, сделанное уже после их смерти. Как вы это сегодня воспринимаете, эти трогательные отношения семейные?
Но я еще больше люблю своих родителей. За верность, за поддержку друг другу, за то, что смогли воспитать девочек, которые вот оказались мне сводными сестрами. Мне очень приятно, что я нашла написанные воспоминания о папе. Дело в том, что маме моей принадлежит вот такая большая заслуга выхода в книге «Ленинградское радио. От блокады до оттепели». Этим занималась моя мама. Потому что когда в 75-м году не стало папы, в те годы издать книгу было очень тяжело. Конечно, и Зегер, и Вьюнник ей помогали. Но все-таки приоритет принадлежит маме. И вот, например, вот эта книга с дарственной надписью от Михаила Зегера, вот он пишет, что «Ольга Константиновна, спасибо, без вас бы этого труда не было». Потом я нашла письмо, рецензию на эту книгу, которую написала дочь изобретателя радио Попова, Александра Степановича. Вот она пишет рецензию, благодарит маму за издание этой книги и подписывается Попова-Ктянская.
И что она пишет там?
Она пишет, что когда я открыла прекрасно оформленную книгу, то горько заплакала. Плакала от того, что наконец-то через 17 лет вышел труд покойного Петра Александровича Паладина. Семья Александра Степановича Попова выражает глубокие соболезнования Ольге Константиновне Паладиной, моей маме и мне, Ирине Петровне, и разделяет с нами это горе.
Вот. Это 75-й год.
Это 75-й год. Вот это все у меня документы хранятся. Особенно приятно мне вот видеть мамин почерк, как она пишет о папе. Петр Александрович – мастер связи, почетный радист Советского Союза. По существу он был основателем техники Ленинградского радиовещания. И в послевоенное время он был заместителем председателя комитета по радиовещанию и телевидению именно по технике.
Война будет долгой. 3 июля 1941 года коллектив радиовещательного узла тщательно готовился к ответственному заданию. Проверялась аппаратура и все каналы связи для трансляции из Москвы выступления Сталина. Это выступление развеяло иллюзии о быстром окончании войны. Враг силен, захватывает город за городом, теснит наши войска. Общее собрание коммунистов дирекции радиосвязи и радиовещания, состоявшееся в эти дни, выслушав сообщение секретаря парторганизации Соловьевой о создающемся в Ленинграде народном ополчении, приняло решение о зачислении всех коммунистов в ряды ополченцев. Коммунисты все как один, тот же на собрании, подали заявление с просьбой отправить их на фронт. Этот патриотический порыв был понятен. Часть наших товарищей ушла в действующую армию и ополчение. На радио была оставлена группа специалистов. Мы получали бронь, но нам, молодым, здоровым мужчинам, было стыдно ходить по городу в штатской одежде. Город заполонили военные. На улице Красного Курсанта в огромных казармах формировалось сразу несколько частей, среди них и 3 отдельных батальона связи. История создания батальонов связи обстоятельно описана маршалом войск связи, в то время наркомом связи Пересыпкиным, в книге «А в бою еще важней». В один из первых дней войны, сразу же по возвращению из Орши, мне удалось попасть на прием к Сталину, что тогда было очень непросто. Во время доклада Сталин спросил меня, как обстоят дела в наркомате. Я пытался подробно доложить, но он перебил меня и вновь спросил, «А что требуется?» И подвинул ко мне большую стопку бумаги, сказал, «Пишите». Я сел за ничем не покрытый стол у стены и задумался. Потом начал писать, а Сталин ходил по кабинету, время от времени поглядывая на меня. Нелегко было в столь необычной обстановке перечислить все то, что требуется в первую очередь. Нужд было очень много. Я понимал, что указать надо самое главное и кратко, но исписал несколько листов пищей бумаги. Прочитав мою записку, Сталин написал на ней «Согласен» и сказал «Иди к Чедаеву, пусть выпускает закон». Так и сказал «Закон». В Ленинграде было создано 3 таких батальона связи. Комбатом нашего 376-го был назначен капитан Михайлов, старейший специалист ленинградского телеграфа, комиссаром старший политрук Пучков, начальником штаба старший политрук Юдзон. Бывших работников радиосвязи и радиовещания свели в 3-ю радиороту, командиром которой назначили Левшина. Я стал командиром взвода, состоявшего из 15 человек бывших работников радиовещательного узла и 2 красноармейцев. Итак, мы стали воинским подразделением. Это ко многому обязывало и накладывало совершенно иной отпечаток на всю нашу деятельность. Раньше, находясь на казарменном положении, мы серьезно и дисциплинированно относились к работе, но все-таки считали за правило в свободные часы отлучиться домой. Теперь мы стали военнослужащими, и на нас распространилось требование военной дисциплины. Ужесточилась загрузка рабочего времени, были введены ежедневные военные занятия, строевая подготовка, изучение оружия. Выход в город только по увольнительной или командировочному предписанию, с патрулем шутки плохи. Да и наши штатские работники как-то сразу подтянулись, стали собраннее, аккуратней и, главное, прониклись уважением к общей военной дисциплине. У нас ввели дежурство и полный распорядок, как в настоящем воинском подразделении. Центральная аппаратная и студия Ленинградского радиокомитета размещались на 4-м этаже дома радио и, будучи двухсветными, занимали 4-й и 5-й этажи. Над ними находился только один, административный 6-й этаж. Надстроенный 7-й располагался в глубине здания. Попадание любой фугасной бомбы и снаряда свободно пробивало бы легкие бетонные перекрытия 6-го этажа. При этом выход из строя центральной аппаратной или студии был бы неминуем, что и подтвердилось в 1942 году, когда один из снарядов, попав в дом радио, прошел через 6-й этаж, 4-ю студию, пробил перекрытие во 2-м этаже и разорвался в буфете бывшего кинотеатра. 4-я студия оказалась полностью выведена из строя. Тогда, в 1941 году, серьезно задумываясь над сложившимся положением, мы принимали решение о срочном создании резервного радиовещательного узла. Сигналы воздушной тревоги звучали все чаще. И чтобы радиосвязь не пострадала, резервную студию с аппаратной решили оборудовать в подвале центральной городской трансляционной сети. Наши специалисты проложили к этому узлу кабель и через крыши домов соединили резервными линиями с кабелем, идущим от театра имени Пушкина в дом радио. В это время мне стало известно, что на один из складов отдельного восстановительного отряда связи попала часть демонтированного оборудования Таллинского радиодома. Его собирались отправлять дальше, вглубь страны. Таллин был уже оккупирован. Это оборудование представляло для нас большую ценность. С трудом добился я разрешения осмотреть оказавшееся у нас в Ленинграде таллинское оборудование. На складе никто ничего толком объяснить не мог. Вот, мол, смотрите, эти наспех сколоченные ящики из Таллина, а что в них, неизвестно, документации никакой. Решил забирать все, на месте разобраться, что к чему. Никто толком не мог сказать, от кого зависит выдача разрешения на получение оборудования. Пришлось ехать в дирекцию к Михайлову. Начальник склада, увидя мои официальные документы и доверенность, подумав и куда-то позвонив, решил, по-видимому, что лучше отдать оборудование мне и иметь при этом у себя документы, чем возиться с его погрузкой и отправкой неизвестно куда. С утра, собрав всех людей, свободных от дежурств, поехали на склад. На своем пикапе сделали несколько рейсов и перевезли оборудование в подвалы дома радио. Сразу же собрались у заместителя председателя радиокомитета Ходоренко, обсуждая вариант размещения резервного узла. Выбрали помещение, находящееся в стороне от действующих аппаратных и студий, чтобы в случае их разрушения продолжала работать резервная аппаратура. Выбор остановили на хорошем сухом подвале, имеющем выход на черную лестницу и во двор. Вот в этом-то подвале и разместились студия площадью 20 квадратных метров, фоническая, отгороженная от прохода в студию, аппаратная площадью 30 квадратных метров и аккумуляторная. Аккумуляторную отделили кирпичной стенкой от остального помещения. Лаборатория под руководством Поздеева и Оленского занялась обследованием таллинского оборудования. Кроме того, что полностью отсутствовали схемы и документация, еще и надписи на ключах, кнопках, других приборах управления были на эстонском языке. К тому же вскоре выяснилось, что добытое с таким трудом оборудование некомплектно, многих компонентов не хватает. И здесь нас ожидало немало трудностей. В течение 3 суток были выполнены работы, на которые в мирное время ушло бы около месяца. Резервный радиовещательный узел обеспечивал одновременную работу 5 каналов вещания, трансляцию центральных программ, связь со всеми радиостанциями города, городской трансляционной сетью. По сути дела, был создан 2-й радиовещательный узел, только с 1 студией, но любая из верхних студий могла работать и через новую аппаратную в подвале. Включение их осуществлялось автоматически. Один из самых тяжелых эпизодов того времени связан с получением секретного приказа о срочной подготовке плана уничтожения и выведения из строя оборудования всего радиовещательного узла. Я никак не мог поверить, что ставший таким дорогим мне радиоузел придется разрушить собственными руками. Меня не оставляла мысль, что меры эти предусматриваются на всякий случай, что Ленинград никогда не будет сдан врагу, что город будем защищать до последнего вздоха, и никогда его улицы не будет топтать сапог оккупанта. Видя мою озабоченность, товарищи стали расспрашивать, что случилось, но я не имел права никому говорить о полученном приказе. Отделавшись какими-то общими фразами, с болью в сердце, стал составлять план уничтожения нашего радиоузла. Сознание мое раздваивалось. С одной стороны, я продумывал способы уничтожения, не дающие никакой возможности восстановления узла. С другой, ловил себя на мысли, а вдруг нам придется тут же его восстанавливать, как быть? Не лучше ли запланировать такие повреждения, которые легко можно будет исправить? Просидев несколько часов, я, наконец, составил этот ненавистный мне план и, положив его в сейф, тотчас же забыл о нем. Хорошо, что не вспомнили о нем и те, кто отдал приказ о его составлении.
Вот Удивительно совершенно в этих воспоминаниях новое знание о том, как это работало. Как работала техника? Ведь они такие молодцы. Они же там из подручных материалов. Собирая какую-то технику, которая попала к ним в виде трофеев, рассказывают про передвижки эстонские, которые достались совершенно случайно, они их приспособили к выезду на фронт и вели оттуда трансляции, записывали репортажи. Это совершенно невероятно. Потом вот что касается...
Радиовещательных узлов?
Да, вот эти радиовещательные узлы, которые все время подвергались бомбежкам, обстрелам. Естественно, техника выходила из строя. Немедленно это все сделали работоспособным и поставили на службу города. Вот это разве не подвиг? Это потрясающе совершенно.
Да, Олечка, это подвиг, но вот мы сейчас все говорим о моем отце, Петре Александровиче Паладине, но он один бы ничего не смог сделать. Это просто коллектив людей, которые действительно выстояли, отстояли наш город. Не дали ни на одну минуту замолчать метроному, потому что люди бы подумали, что город сдан.
Ирина Петровна, ну я именно об этом и говорю. Да. И в его воспоминаниях это и поражает.
Да.
Какой это дисциплинированный, в высшей степени собранный военный человек, который прекрасно мог организовать процесс, очень хорошую подобрал команду, никто его ни разу не подвел. Вот он, когда вспоминает, как это все было, он же вообще ничего о себе не пишет. Там по крупицам надо все это собирать. Даже забываешь, кто это пишет. Он все время пишет именно о людях.
Конечно.
Пишет о своей команде, пишет о журналистах, пишет о инженерах, которые решали какие-то задачи военные.
Я слышала такие фамилии, как Оленский, Поздеев, Миронов, Бахвалов. Незабываемая Любовь Самойловна Спектр, которая, в общем-то, была подругой моей маме. Это женщина, которая, ну, действительно, и в доме радио, и на выездах, и везде. Она была прекрасным звукооператором. И я помню ее, очень хорошо помню Зегера Михаила Григорьевича. Мама дружила с его женой, и после его ухода они две вдовы все время созванивались, все время общались, они жили этим. Сафронов, Свиридов, Суровцев и многие-многие другие. Ничего бы не получилось, если бы не было такого коллектива единомышленников.
И еще большое спасибо, низкий поклон вашей маме. Я поняла, что она собрала очень много фотографий для этой книги, да, из своих архивов.
Да, да. И много фотографий не только технических работников и творческих работников, все, кто были в это время в Доме радио.
Ирина Петровна, давайте послушаем еще фрагмент воспоминаний. Читает народный артист Сергей Паршин.
Сохранение средств радиосвязи стало самой важной, жизненно необходимой задачей. Пригородные радиостанции удалось эвакуировать. В Пушкине здания станции, мачты, силовое хозяйство были взорваны. Начальник радиостанции Щербаков последним ушел в Ленинград. Поздно ночью он добрался к нам на радио. От него мы узнали, что Пушкин в руках врага. Осенью 1941 года все передающие и приемные радиостанции были перебазированы в черту города. Их разместили в подвалах многоэтажных зданий, имеющих надежные перекрытия и толстые стены. Вот в этих подвалах и работали радиостанции. Здесь же жили на казарменном положении ленинградские специалисты, обеспечивая постоянную связь Ленинграда со страной. Голодные и обессиленные под бомбежками и артобстрелами. Они восстанавливали разрушенные антенны и радиосети, не допускали остановки работы передатчиков и перерывов радиосвязи. Исправляя поврежденные антенны, погибли от артснаряда на боевом посту начальник радиостанции в Русском музее, молодой энергичный инженер Глацер и служащий радиостанции Алтынова. Не могу не сказать также о том множестве смелых, оригинальных изобретений, которые придумали и осуществили ленинградские связисты. Необходимость организации радиовещания на коротких волнах ощущалась все острее. Несмотря на сжимающееся кольцо блокады, страна должна была слышать голос Ленинграда. Знать, как он живет и борется. На кратковолновых передатчиков в городе не было. И выход был найден. Инженеры и техники радиостанции РВ-70 под руководством Миронова и инженера Бурцова создали такой передатчик. Теперь голос Ленинграда звучал в эфире круглые сутки. На коротких волнах передачи принимала Москва. Они могли транслироваться на всю страну. Связь со страной в эфире была организована устойчиво. И в сентябре 1941 года Ленинградское радио начало ежедневные специальные передачи на Москву, а столичные радисты транслировали их на всю страну. Передачи открыл секретарь Ленинградского городского комитета ВКПБ, член военного совета фронта Алексей Александрович Кузнецов, выступление которого мы предварительно записали в его рабочем кабинете в Смольном. Мне довелось выезжать на эту запись. Я давно не был в районе Смольного, а, подъехав, не сразу узнал это известное всем здание. Весь фасад Смольного, аллеи и дороги от пропилеев были затянуты сетками с камуфляжем. Кузнецов терпеливо ждал, пока мы устанавливали в кабинете микрофоны. Начав запись, мы поняли, что к ней Алексей Александрович подготовился тщательно. Это было страстное обращение к трудящимся Москвы, героического Киева, могучего Урала, нефтяного Баку. Ко всей стране. Кузнецов выразил советским людям горячую благодарность за братскую помощь и поддержку Ленинграду. Запись окончена. Мы свернули аппаратуру и вышли из Смольного. Был уже поздний вечер. Маскировочные сетки сделали темень еще гуще. Только что мы были в Смольном. Там кипела работа. Во всех кабинетах и коридорах горел яркий свет, но наружу не проникало ни одной полосочки. Недаром фашистские летчики так и не смогли обнаружить Смольный. Ни днем, ни ночью. Начиная с сентября 1941 года, Ленинград стал обмениваться программами с Одессой и Севастополем. Регулярные передачи Ленинграда на страну продолжались все блокадное время, повествуя миру о невиданной стойкости защитников города. Утверждение геббельсовской пропаганды об агонии города, о его полном разрушении, опровергались передачами Ленинградского радио. Оно рассказывало о том, как город жил, боролся. В его радиопередачах звучала музыка, песни, страстные выступления Всеволода Вишневского, Ольги Бергольц, Николая Тихонова. У микрофона выступали рабочие, воины. В самом начале 1942 года уполномоченным наркомата связи по Ленинграду назначили Анатолия Григорьевича Смирягина. До этого такого ответственного лица по вопросам связи в Ленинграде не было. Строительство длинноволновой радиостанции РВ-53 в Ленинграде связано с именем Смирягина, а также инженерами-энтузиастами Михайловым и Сергеевым. Перед началом строительства начальник дирекции радиосвязи Михайлов объявил своеобразный конкурс на лучшее предложение по месту расположения станции и здания для нее, причем станция, находясь в черте города, должна была быть достаточно хорошо замаскирована. Были разные идеи. Я, например, предложил разместить станцию в здании мусульманской мечети на Петроградской стороне с использованием минарета и купола как опор для антенны. Вариантов предлагалось немало, и все они рассматривались с выездом на отмеченные места. Наконец, выбор пал на здание буддийского храма на Приморском проспекте. Оно было скрыто листвой сада, зеленым массивом Центрального парка культуры и отдыха. Наш воентехник Бахвалов на строительстве РВ-53 монтировал выпрямительный блок и оконечный каскад принимал участие в ее пуске. Леонид Иванович вспоминает. Тогда, увлеченные работой, мы думали только об одном — скорее запустить в эфир нашу основную радиостанцию. Поэтому и работу выполнили в невиданно короткие сроки. В сентябре 1942 года передатчик уже работал в эфире. Он стоял в храме с выкрашенными в красный цвет стенами, украшенным позолоченными фигурами Будды. Очень оригинально и смело решили вопрос с антенной. Строить мачты значило полностью демаскировать станцию. Фашисты стояли на противоположном берегу залива и сразу же обнаружили бы нас даже без бинокля. Антенна передатчика поднималась на обычном аэростате заграждения на высоту 380 метров. Одновременно поднимали еще 10 маскировочных аэростатов, расположенных так, чтобы антенный аэростат ничем не отличался от других. Противник так и не смог разгадать, где находится радиостанция. В ее здание не попало ни одного снаряда и не упала ни одна бомба. Шмирягин в своем письме музею связи имени Попова пишет: «После войны стало известно из карт, найденных в немецких штабах под Ленинградом, что у артиллеристов на картах были нанесены линии пелингов, проходившие по Елагину острову, и они усердно стреляли туда, видимо, полагая, что замаскировать такую мощную радиостанцию и ее антенну, поскольку мачты нигде они не видели, можно только в густых деревьях». Бьют по нервам лающие в звуки выстрелов зенитных пушек. В вышине вспыхивают разрывы. По крыше стучат осколки зенитных снарядов. В осеннем небе осажденного города ежедневно шли бои.
Ирина Петровна, автограф на память принято оставлять в нашей передаче.
Архивы нужно хранить. Потому что жизнь продолжается, и из поколения в поколение должно передаваться то, что наши предки выстояли, отстояли, отвоевали, увековечили.
Вы слушали звуковую летопись. Книга «Поколение. Биография как история». Над передачей работали режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Воспоминания Петра Александровича Паладина читал народный артист России Сергей Паршин. В нашей передаче принимала участие дочь Петра Александровича Паладина Ирина Петровна Паладина. Редактор и ведущая Ольга Смирнова, петербургский автограф. До свидания. Всего вам доброго.